Александр Зимний. 600 лет до 19. Это сказка для взрослых, которые потерялись в мире тьмы и непонимания. Пролог, в котором Вивиль узнает, что не все приснившееся — сон. «И почем нынче королевская честь?» Говорят, что у них на самом деле все серьезно. И союз не только политический, но и любовный. Вивиль услышал разговор краем уха, но даже не повернулся в сторону говорящих, продолжая лениво рассматривать зал, в котором веселилась вся высшая знать королевства Цунтар. Разодетые в роскошные платья и камзолы, одни аристократы танцевали, другие сидели на диванах и общались, третьи стояли неподалеку от столов со всевозможными закусками. Все это было привычно. Сын лорда Азраэля, молодой граф Вивиль Сансонет-Дар, участвовал в подобных балах далеко не в первый раз. Только в последние годы, благодаря разработкам ученых фатумов, королевский дворец освещался не свечами и масляными лампами, а небольшими безвоздушными светильниками, в которых искрилась анлирная энергия, поэтому в зале было светло, свежо от приоткрытых окон и уютно. Разговор за спиной продолжался, и юноша задумался, сколько еще подобных бесед он услышит. Не далее, как вчера, давно вдовый король объявил о помолвке с королевой небольшого государства на севере и последующем союзе. Новость расстроила незамужних дам, мечтающих о титуле королевы. А еще вызвала ворох слухов, сплетен, предположений. Вивиль к этому привык. Несмотря на то, что выглядел он на 18, его истинный возраст исчислялся почти 600. Он видел многое, знал еще больше. И, разумеется, все это скрывал от людей. Вивиль был фатумом. В королевстве фатумов знали как давних гостей с далекого погибшего острова. Они славились идеальной красотой. Белыми, отливающими легкой синевой волосами, глазами цвета неба или стали и нечеловеческой сутью. Очень долгая жизнь, очень высокие способности к регенерации, сила и скорость, недоступная обычному человеку. Это было то, что отличало фатумов от людей. А еще клятва, данная нескольким аристократическим семьям, которые спасли всю их расу от гибели, забрав с собой сгибнущего острова. Это была очень красивая и проникновенная история, позволявшая фатумам поселиться в королевстве и за 300 лет завоевать расположение знати и зажиточных торговцев королевства Цунтар. Фатумов почти все обожали, боготворили, доверяли им самое сокровенное – свои жизни. А они смиренно исполняли приказы людей и знали свое место. Конечно, когда сами не изображали людей. Сейчас юноша скрывал свою суть, как и последние 3 года, начиная с того дня, когда его отец, лорд Азраэль, представил его ко двору. Идеальные белые волосы были спрятаны краской, сделавшей их русыми, а немного грима сгладили слишком совершенные для человека черты лица. Вивиль готовился через несколько десятков лет стать хозяином поместья, единственного поставщика фатумов в королевстве. Вивиль тихонько улыбнулся своим мыслям, потом нашел взглядом принца. Рудольд громко смеялся в окружении молоденьких дебютанток, и компания ему точно не требовалась. Граф Сансонет-Дар, поразмыслив, решил отправиться спать. Завтра у него будет трудный день. Предстоит вместе с отцом и королем встретить послов из Южной Империи, а эта задачка не из легких. Оказавшись в просторных и дорого убранных комнатах, Вивиль привычно разделся, не вызывая слуг, также привычно принял горячий душ. Это было второе невероятное удобное новшество, за которое Фатум был благодарен соплеменникам-ученым и лег в постель. Некоторое время раздумывал, не почитать ли роман, начатый вчера, но потом решил, что хороший сон важнее, и мысленно обменявшись последними новостями с другими фатумами, закрыл глаза. Сон пришел неожиданно быстро, он словно провалился в чужую комнату, убранную не хуже той, в которой ночевал. В свете странных, висящих прямо в воздухе небольших шаров, на кровати сидел юноша. У него были светлые, чуть вьющиеся волосы, длиной до лопаток, хорошая гармоничная фигура, скуластое лицо, не лишенное красоты, на вкус Вивиля слишком простой и человечный, и светлые глаза, цвет которых Фатум не сумел определить. Юноша сидел в сорочке, сложив ноги и делая странные пасы руками, что-то тихо бормоча. Жесты были выверены, четкие, но он постоянно сбивался, отчего раздражался. Молодой человек то и дело смотрел в толстый фолиант, лежащий у него на коленях, повторял жест и снова сбивался. Вивиелю стало интересно, чего же неизвестный хочет добиться, но ему оставалось только наблюдать за разворачивающимся действом. Фатумы были невероятно любопытны и охочи до знаний, поэтому наблюдение тоже доставляло Вивилю удовольствие. В дверь комнаты негромко постучали, и хорошо поставленный мужской голос произнес: «Лорд Кассиан, у вас завтра начинается учебный год. На первые занятия в академию опаздывать не рекомендуется. А вы до сих пор не спите?» «Да, Мавентроуп, спасибо». Юноша нехотя встал, положил книгу на стол, стянул с себя сорочку и вернулся в постель. Один за другим погасли шары, повинуясь движениям юноши. А затем он нахмурился и снова повторил пас рукой. Только теперь почти правильно. Почти. Вивиль вздрогнул, когда осознал, что сидит на постели, перед ним та самая комната из сна. И нет ни одного голоса сородичей в сознании. Первая глава, в которой чудеса разбавляются жестокой реальностью. Навалились воспоминания. Чужие. Этого юноши, Кассиана, который... Вивиль схватился за голову, тихонько застонав. Человеческое тело с трудом принимало в себя новую память. Он сжался, пытаясь переварить, разложить по полочкам часть того, что знал Кассиан. Уложить это в голове и стараясь понять, где он оказался, как оказался. И главное, что ему теперь делать? Накатил ужас. Он теперь человек? Добавился восторг. В этом мире, оказывается, есть некая сила, именуемая магией, и он ею владеет. Немного радости. Люди-волшебники живут дольше обычных, а ему всего 19. Но он человек. Нет больше бесконечно долгой жизни, привычной силы, скорости, регенерации и, главное, нет больше никого из фатумов вокруг. А значит, и мысленной связи, в которой он был всегда. Эту тайну фатумы тщательно скрывали от людей, создавая только персональные связи фатум-хозяин. Но Вивиль с самого рождения всегда был в сети. Даже если сеть была только из двоих или троих сородичей. Паника захватила, закрутила, заставляя судорожно вздохнуть. Но почти сразу Вивиль взял себя в руки. Он уже здесь. Его дух неведомым образом затянуло в тело молодого человека из другого мира. Значит, нужно разобраться в том, что это за мир, и вернуться домой. И желательно в свое же тело. Юноша лег на подушке, накрылся одеялом и закрыл глаза. Завтра действительно первый день в академии в новом учебном году. Память пока была отрывистой, очень зыбкой, но в ответ на мысленные вопросы появлялись ответы, легкие, словно дымка. Их нельзя было спугнуть, нужно было притаиться и впитывать воспоминания, словно дым от горячего блюда. Вот предыдущие годы жизни Кэссиана, частные учителя с 6 лет, школа с 10. Как только открылись способности, перевод в специальный класс, с 13 – академия. Через 2 года ему предстоит ее закончить. Друзья – лишь имена и лица, без подробностей. Какие-то встречи, вечеринки, чужие книги. К счастью, язык Вивиль осознал сразу, и это не будет проблемой. Но что теперь делать? Сыграть этого юношу? Выглядеть молодо ему привычно. Но это чужой характер. Или мягко измениться до привычного состояния. Фатум медленно проваливался в сон. Этому телу нужно отдыхать чаще и больше. Вот Вивиль и даст ему отдых, прежде чем наступит завтра. Заодно и себе выиграет небольшую передышку. Кто знает, может, во сне его просто затянет обратно в его тело, и он проснется во дворце короля Цунтара и отправится на встречу с посланниками империи Таркалат. Утро ворвалось ярким светом, просочившимся через щели в тяжелых портьерах, щебетом птиц, за приоткрытым для свежего воздуха окном и пониманием, что он остался тут, в теле человека Кэссиана, Ларда Эллерой, будущего каунтера Бравари. Чужие определения появились в голове, и Вивиль соотнес их с привычными словами, переводя в привычные же термины, чтобы немного прийти в себя. Забавное было совпадение. Лард – это то же самое, что лорд, обращение к титулованной особе. Каунтер – граф? Скорее всего, да, именно граф. Бравари – название страны, в которой он оказался. Часы на камине показывали около 7 утра. Вивиль сел на постели, потом встал, пройдясь по гладкому паркетному полу, приятно холодившему ступни, привыкая к совсем другим ощущениям от тела. Самое время выстроить для себя первичное понимание этого мира, чтобы не заронить даже тень подозрений среди родственников. До отправления в академию оставалось 2,5 часа. В первый день занятия начинались в 10. Потом, как только появится расписание, придется выдвигаться раньше. Вивиль даже порадовался, что придется провести время среди студентов. Он сможет узнать массу интересного в библиотеке, не привлекая лишнего внимания. Юноша сел в кресло, прикрыл глаза, проваливаясь в привычную медитацию, знакомую всем фатумам, и начал разбираться в том, что уже знал, благодаря памяти Кэссиана. Мир называется Гларион, страна Бравари, город, в котором он находится, и одновременно столица – Визар. Язык – единственный во всем цивилизованном мире, что, несомненно, удобно. Карта мира чем-то похожа на ту, что висела на стене в кабинете отца. Это было забавно. Правда, вместо одного длинного материка слева от большого, тут почему-то их 2, соединенные тонким перешейком. А он сам не в Цунтаре, что находится в середине левого верхнего материка, а на самом большом справа. И стран на нем очень много, и мелких на левой части, и более крупных в середине и на правой. Придется потом еще и в политике разобраться. В мире есть волшебство, магия, и часть людей может ее использовать. Те, кто пользуется магией сознательно и создают практически все, что может пригодиться в жизни и в работе, называют себя майери, волшебники. Есть чародеи, майни. Это люди, обладающие стихийной, случайной магией. Их волшебники забирают к себе, обычно детей. И многие аристократические семьи дают майни свои фамилии и обучают их, создавая волшебников. Это было понятно и практично с точки зрения Вивиля, Приток новой крови к аристократам позволял избежать лишнего кровосмешения и при этом оставляя волшебство внутри аристократии. Значит, умение применять магию в этом мире в основном удел определенного высокостоящего круга лиц, к которому он, к счастью, относится. Осталось вспомнить, как это делается. Теперь предстояло соотнести последнее название, относящееся к тем, кто тоже мог владеть магией. Больше всего звучание и значение Вивьелю напомнило слово «колдун», «дрейд», «отщепенцы», преследуемые законом и лично отцом Кэссиана, те, кто враждует с волшебниками и соблазняют чародеев перейти к ним. А еще некоторые дрейды умеют обращаться в животных. Вот это уже было любопытно. Фатумы в своей стране подозревали, что иногда животные слишком разумно себя ведут и, возможно, тоже являются оборотнями, как и медоеды с дальнего материка по ту сторону океана. Здесь же оборотни действительно существовали, и Вивьель желал исследовать подробнее этот феномен. Итак, Майри, Майни и Дрейде – три ветви людей, использующих магическую энергию. Майри и Дрейде – враги, причем практически кровные. Майни обречены стать Майри, а Дрейде стоят преследуемым особняком. Фатум вслух произносил эти слова на местном языке, чтобы окончательно соотнести с восприятием их особенностей. Он еще подумает об этом позднее. Сейчас ему предстоял завтрак в кругу семьи. Память легко подкинула образы. Отец, на которого Кэссиан стремился быть похожим. Дариан Эллерой. Серьезный мужчина с холодным взглядом. Работает в Министерстве регулирования агрессии и колдовства на посту заместителя министра, ответственного за поимку колдунов и суд над ними. Дрейды судили строго, и почти все суды заканчивались смертным приговором. Мать Равена Риналу – стройная, строгая, красивая женщина, долгое время занимавшаяся наукой, изучающей магию и способы прохода через пространство. Однако, едва Кэссиану исполнилось 11, она ушла работать в банковскую сферу, чтобы обеспечивать семью наравне с мужем. Многие считали Равену гением не только в науке, но и в части финансов. Она уверенно руководила своими отделами в банке. Поговаривали, что из нее вышел бы лучший министр финансов за последнее десятилетие. Пока что этот пост занимал брюзгливый Леор Фитнерт, и его не любили ни аристократы, ни простой народ. Сестра Клеонея Эллерой. Младшая, не родная, как раз Майна, взятая из семьи фермеров 3 года назад. Сейчас ей было 13, и ее ждал первый год в академии. Равена девочку искренне любила, между ними была достаточно прочная связь. А вот Дариан относился к ребенку настороженно и отстраненно. Кэссиан также. Интересно, почему? В памяти Кэссиана Вивьель нашел, что девочка была очень стеснительная, скромная, тянущаяся к теплу. Ведь ей пришлось разлучиться с родной семьей. И Фатум не видел смысла продолжать игнорирование названной сестры. Он закончил поверхностное изучение семьи, встал с кресла, наскоро принял душ и вызвал слугу. Дождался его прихода и старательно, подражая манере говора Кэссиана, дал указания. Когда слуга ушел, Вивьель переоделся из халата в подходящую одежду и отправился в зал, где можно было немного потренироваться. Фатуму хотелось понять, на что он может рассчитывать в своем новом теле. Скорость, сила, выносливость. Ему нужно было выяснить пределы возможностей, чтобы не попасть впросак. К счастью, в зале было совершенно пусто.